самый большой удар по энергетике Украины – месть Путина и подготовка к зиме.
Украине готовится, что США сократят помощь?
Конечно.
Трамп против ударов по России, но за европейские войска в Украине? Чего ждать в конце января?
Это программа «Лицом к событию». Меня зовут Артем Радыгин. Здравствуйте. 93 ракеты и около 200 беспилотников атаковали украинские электростанции утром 13 декабря. Из-за повреждений один из городов Ивано-Франковской области остался без электричества. Больше 50 тысяч жителей Киева провели утро в метро, пишет глава Киевской военной администрации. Часть ракет сбили истребители F-16, написал в Телеграме президент Владимир Зеленский, а Минэнерго Украины сообщило, что это уже 12-я за этот год массированная атака на объекты гражданской энергетики. И сегодня компания дополнительно ограничила энергоснабжение. Минобороны России же написала, что это ответ на удары американскими ракетами по аэродрому в Таганроге. Продолжит Илья Козин.
Это, по данным телеграм-канала «Астра», удары ракетами «Атакамс» по аэродрому в Таганроге 11 декабря. По сообщениям Минобороны России, ночной удар нанесен 6 американскими ракетами «Атакамс». Их использование для целей на международно признанной территории России одобрил президент США Джо Байден. «Атакамс» — это тактическая баллистическая ракета класса «Земля-Земля» с дальностью до 300 километров. И на использование этой мощи по целям вглуби России Украина надеялась давно. Правда, как в своем последнем анализе утверждает издание «Инсайдер», использование «Атакамс» и британской ракеты «Storm Shadow» не переломит ход войны.
Что касается «Атакамс» и «Storm Shadow», «Scalp» и «G», то главными факторами их эффективности будут регулярность поставок этих ракет в ВСУ и география их применения по объектам в глубине территории России. Оба этих фактора зависят только от решений стран-союзников Украины.
Инсайдер упоминает о нескольких эпизодах применения «Атакамс». 19 ноября по 67-му арсеналу главного ракетно-артиллерийского управления недалеко от города Карачев в Брянской области. 23 ноября по зенитно-ракетному комплексу С-400 в Курской области. Сообщалось об уничтожении двух пусковых установок, радиолокационных станций и гибели пятерых военнослужащих и трех гражданских специалистов оборонного концерна «Алмаз-Антей». 25 ноября атака на аэродром в Курске и в декабре на Таганрог. Как отмечает инсайдер, Украина использует «Атакамс», чтобы сорвать планы России в Курской области.
По некоторым данным, перед группировкой вооруженных сил Российской Федерации стоит задача полностью ликвидировать Курский плацдарм ВСУ к инаугурации Дональда Трампа 20 января 2025 года, чтобы повлиять на российские переговорные позиции, и именно этого Украина может попытаться не допустить с помощью ударов «Атакамс».
На этой любительской записи прилет российской ракеты по энергетической инфраструктуре Украины. 13 декабря Россия совершила новый массированный удар. По предварительным отчетам с использованием 93 ракет, в том числе по меньшей мере одной северокорейской, утверждает президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, удалось сбить 81 ракету. Тем временем в Кремле заявили, что удар – это ответ на применение ракет «Атакамс» по аэродрому в Таганроге. Американская разведка полагает, что Россия вновь ударит по Украине баллистической ракетой «Орешник» в ближайшие дни. Этот же ракетный комплекс Россия поставит в Беларусь во второй половине 2025 года. В прошлую пятницу заявил Путин.
И даже если не ждать от Путина чудо-оружия, у него все еще есть обычные ракеты, которыми его армия стреляет якобы в ответ на удары по России. Отсюда вопрос. Что же будет, если по России не бить? Такой вопрос, дорогие зрители, мы адресуем вам в чате нашей трансляции. Вы его видите, там есть два варианта ответа. Просим вас проголосовать, чтобы в конце нашей трансляции мы сравнили ваше мнение с мнением западных политиков, которые на этой неделе заговорили вновь об условиях перемирия. И пока вы голосуете, к нам присоединяется военный аналитик Александр Коваленко. Александр, здравствуйте.
Доброго вечера.
Мы посмотрели удары по военным объектам в России и посмотрели на ответные удары уже по невоенным объектам, по гражданским объектам в Украине. Россия чаще бьет по Украине после того, как Запад разрешил удары по аэродромам в России.
Нет, не чаще, это системность. Удары происходят именно по системному порядку. В ноябре было нанесено 2 массированных ракетных удара комбинированного типа по территории Украины с периодичностью, которая четко просматривается, это 1,5-2 недели. Когда начинаются именно массированные ракетные удары, это средний показатель периодичности таких ударов, связанный с тем, что необходимо произвести доразведку, необходимо докорректировать маршруты, уточнить координаты новых целей, какие цели необходимо добить, степень повреждения тех целей, до которых смогли добраться ракеты, которые не были сбиты и которые смогли попасть, нанести определенные повреждения, если объект не был уничтожен, степень повреждения, необходимо ли добивание, назовем это так условно. И плюс множество других моментов. Помимо этого подвязываются производственные возможности производства ракет, которые можно уже использовать в боекомплект для нового удара, логистика, отправка этих ракет для погрузки и множество других факторов. То есть примерный показатель 1,5-2 недели достаточно для того, чтобы сформировать достаточный ресурс для достаточный ресурс как по боекомплекту, так и по всей информации, информационный ресурс для следующего удара. Поэтому, в принципе, это системная работа. И, опять-таки, накануне Нового года можно ожидать аналогично массированный удар, но в промежутках между этими ударами могут быть ограниченным боекомплектом. Что это такое? Это, опять-таки, процесс дополнительных ударов, которых может быть 2-3 удара, однако ограниченный боекомплект количеством 10-15 ракет. То есть не 90, не 100, а вот небольшим количеством, чтобы осуществить процесс добивания, если в этом есть интерес командования РОВ.
И вы писали об этом сегодня в статье для обозреватель UA, и вы там же прогнозировали как раз 2 возможных больших удара в новогодние праздники. И вы также упоминали, что, возможно, Путин использует «Орешник», но вы предполагаете, что Путин выдаст удары обычных ракет за урон от «Орешника». Почему же?
Скажем так, совместит. Поскольку, ну, если рассматривать ситуацию логично и рационально, то с учетом того, какой сейчас как ажиотаж вокруг «Орешника» и какое повышенное внимание к «Орешнику», конечно же, должны будут его с российской стороны применить. И если он будет применен отдельно, как это произошло, например, в Днепре, когда был, ну, их сопровождало, его сопровождало всего несколько ракет Х-101, но в основном удар по Днепру пришелся именно «Орешником» основной, то эффекта никакого разрушительного мегаэффекта не произошло. Эффект от пустых болванок, которые даже падают, когда за атмосферной высоты, это эффект 250-килограммовой авиационной осколочно-фугасной бомбы. И вместо каких-то глобальных масштабных разрушений ничего подобного мы не увидели. Это среднестатистические разрушения, к которым привыкли практически все жители прифронтовых городов, которые находятся постоянно под обстрелами либо ствольной артиллерии, либо бомбардировками Су-34 ОФАП-250 бомбами. Поэтому, чтобы как-то расширить этот эффект, его могут совместить с комбинированным массированным ракетным ударом. По определенному городу может быть сконцентрирован этот удар, ракеты Х-101, «Калибр», и к ним уже будет подвязан и удар самим «Орешником», чтобы на общих разрушениях можно было представить и сам удар «Орешника» как нанесший серьезные повреждения тому или иному предприятию, городу и так далее.
И вот говоря о ракетах и беспилотниках, которые наносят урон Украине, была такая история на этой неделе. Мы сейчас ее покажем, только с небольшой видеовставки с телеканала «Россия-24».
Около 9 часов вечера жители этой многоэтажки близ Кузьминского лесопарка отчетливо услышали звуки пистолетной стрельбы. Как порядочные граждане сообщили об этом сотрудникам полиции. Сообщалось не только о стрельбе, но и о некоем пострадавшем, который лежит без движения в лесу и не подает признаков жизни. Вскоре на место прибыли сотрудники полиции, а вместе с ними и медики принялись прочесывать лес, искать пострадавшего, но, по всей видимости, информация о конфликте, который якобы произошел тут, не подтвердилась. А сейчас в лесу ни души, ни поисковых собак, ни заградительных ленточек, ни полицейских, а только лишь вот этот вот подозрительный предмет гардероба, который бдительные граждане и могли принять за безвинно убиенного в лесу человека.
И вот этой историей про куртку программа «Вести. Дежурная часть» отрабатывала новости об убийстве инженера Михаила Шацкого, который работал инженером в бюро «Марс». По данным Суспільне, РБК Украины, УНИАН и Украинской правды, украинские спецслужбы считают, что Шацкий модернизировал ракеты Х-59 новой версии. По данным Института изучения войны, России в начале 24 года разрушила электростанцию в Киевской области. И кроме ракет, как говорят источники украинских СМИ, в разведке Шацкий инженер, руководил модернизацией беспилотников. Фотографии тела внешне очень похожего на Шацкого выкладывал Александр Невзоров, а журналисты «Важных историй» подтвердили геолокацию фото. Его, по словам журналистов, сделали там, где «Вести. Дежурная часть» нашли ту самую куртку, которую мы только что видели. Александр, как сильно ликвидация такого инженера тормозит развитие российских дронов и ракет?
Говорим прямо, это мозги. Очень часто, когда говорится о предприятиях, там, например, Уралвагонзавод, Алмаз-Антей и так далее, то говорится либо о самом предприятии, либо о его непосредственном руководителе. Но зачастую руководитель – это не мозговой центр предприятия. Мозговой центр – это как раз такие люди, которые находятся далеко на втором фоне или на заднем фоне. Они вообще незаметны зачастую, но принимают основное участие в разработке новых средств поражения, новых ракет, новых систем поражения и так далее. И они ценятся на вес золота. Ракеты Х-59, Х-69 – это очень интересные ракеты. Чем они интересны? Это ракеты, которые применяются тактической авиацией. И к Х-59 было очень много претензий. Х-59 себя очень плохо проявили в ходе Чеченской войны. И у них были проблемы с точностью, было серьезное влияние на наведение, зависящее от погодных условий, особенно от туманов, в горной местности. То есть там было очень много моментов, которые опять-таки о себе стали указывать в ходе полномасштабного вторжения в Украину. Особенно в 2022 году, когда эти ракеты активно применялись для обстрела территории Украины. И они требовали, конечно же, модернизации и улучшения. Х-69 – это фактически та же самая Х-59, только модернизированная, улучшенная и адаптированная под внутренние отсеки Су-57. Именно поэтому она имеет такие не округленные, а именно квадратные под 90 градусов углы. Их совершенствование, конечно же, это был очень важный момент. Также очень было важным моментом и совершенствование дронов, ударных дронов, других систем, которые бы повышали стабильность связи, устойчивость связи, точность наведения и, конечно же, результативность таких ударов. И если такой один из представителей этого мозгового центра, интеллектуального пула, скажем так, устранен, то, конечно же, сам процесс, вся работа будет в определенном смысле нарушена. И это будет ощущаться на дальнейших улучшениях всей этой продукции.
И вот еще вопрос про ракеты. Дональд Трамп, новый президент США, в недавнем интервью назвал разрешение ударов американскими ракетами по России глупым. До возвращения Трампа в кабинет президента чуть больше месяца. Вот с теми ресурсами, с теми разрешениями, пока действуют сейчас, что Украина успеет на поле боя за этот месяц?
На самом деле заявление Дональда Трампа следует не совсем так понимать, как зачастую за чистую монету. Зачастую он то, что говорит, не всегда так думает, а так, как он думает, он не всегда делает. То есть это человек-парадокс. Кроме всего прочего, очень важный момент. Накануне передачи Украине права нанесения ударов по территории России ракетами «Атакамс» Джозеф Байден, действующий президент пока еще, созванивался с будущим президентом США Дональдом Трампом и согласовывал с ним этот вопрос. Дональд Трамп не был против. Это зафиксированный звонок, это имело место быть. Об этом даже писала пресса США непосредственно. И это правильно. То есть они между собой согласовали этот вопрос. Если же Дональд Трамп аннулирует данное право, в чем я все-таки сомневаюсь, то он будет выглядеть слабее, чем Джозеф Байден. А вот чего-чего выглядеть в политическом вопросе слабее, чем Джозеф Байден, который очень долго, мучительно долго принимал это решение, Дональд Трамп, конечно же, не будет. Поэтому это скорее более популистское заявление в общей его концепции, в общей его риторике о снижении уровня напряженности, эскалации, мирных переговорах, решении вопросов мирным путем и так далее и тому подобное. Но даже если предположить такой себе вариант, то у Украины действительно есть вот такой вот минимум карт-бланш до 21 января 2025 года, чтобы ускорено форсирование вывести свою ракетную программу на достаточный уровень. И при этом, конечно же, имея возможность этого буфера, наладить производство, серийное производство собственных ракет и переходить уже на удары по территории Российской Федерации не только с применением ударных дронов, но и крылатых ракет, а также баллистических, о наличии которых уже заявлял неоднократно Владимир Зеленский в ходе своих выступлений, что такие разработки имеются, они
испытаны. Ну и, возможно, мы увидим какое-то еще оружие, как, например, была ракета «Нептун», которая уничтожала российские корабли. Спасибо большое, Александр. Военный аналитик Александр Коваленко рассказывал о российских авиаударах и возможностях Украины отвечать. И как раз о тех заявлениях Дональда Трампа, которые я упоминал, давайте посмотрим в нашем сюжете.
Если Россия и Украина договорятся о прекращении огня, то договоренность должны контролировать европейские войска. Об этом избранный президент США Дональд Трамп говорил на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом Франции Эммануэлем Макроном, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники. Также по информации издания, Трамп сказал Зеленскому и Макрону, что поддерживает вступление Украины в НАТО, но хотел бы видеть Киев сильным и хорошо вооруженным. Для прекращения боевых действий Трамп рекомендует европейским лидерам заставить Китай надавить на Россию. Трамп, Зеленский и Макрон встретились 7 декабря в Париже, после чего избранный президент США призвал начать переговоры о прекращении войны. Кремль ответил, что Москва готова к переговорам, если Зеленский разрешит контакты с российским руководством.
От переговоров отказалась и продолжает отказываться именно Украина. Более того, Зеленским своим декретом запретил самому себе и своей администрации любые контакты с российским руководством. Эта их позиция не меняется. Между тем, для выхода на мирную траекторию Зеленскому достаточно отменить этот свой декрет и дать указание о возобновлении диалога.
Зеленский после встречи с Трампом говорил, что президент России Владимир Путин не хочет завершения этой войны.
Мы хотим окончания войны больше, чем кто-либо другой в мире. И, конечно, дипломатическое завершение войны спасет больше жизней. И мы хотим этого. Но я также подчеркнул в разговоре с президентом Макроном и президентом Трампом, что вы увидите, Путин не хочет прекращения войны.
Агентство Рейтер со ссылкой на 5 источников, знакомых с ходом переговоров в Париже, пишет, что президенты 35 минут беседовали без советников. Конкретные детали мирного урегулирования они не обсуждали. Источники агентства рассказывают. Зеленский и Макрон пытались убедить Трампа, что, цитата, «Путин в 2024 году уже не тот, что был в 2017 году». Зеленский пытался добиться гарантий безопасности для Украины в случае прекращения огня.
Скажу вам откровенно, мы можем подумать и поработать над позицией Эммануэля. Помните, он предложил, чтобы войска той или иной страны могли присутствовать на определенных украинских территориях, что гарантировало бы нам безопасность, пока Украина не в НАТО. Но мы должны четко понимать, когда именно Украина вступит в ЕС, а когда будет в НАТО.
Макрон и Зеленский объясняли Трампу, что без поддержки США Украине будет очень трудно. Через 5 дней после встречи, 12 декабря, в интервью журналу Time Дональд Трамп выступил против разрешения Украине наносить удары по России дальнобойными ракетами.
Я категорически не согласен с тем, чтобы запускать ракеты на сотни миль в Россию. Зачем мы это делаем? Мы просто обостряем эту войну и делаем ее еще хуже.
Кремлю такой подход Трампа понравился.
Само по себе заявление полностью совпадает с нашей позицией. Полностью совпадает. То есть у нас в данном случае совпадает видение причин эскалации. И, конечно, это нам импонирует.
На вопрос журналиста, оставит ли Трамп Украину без поддержки, он ответил, что будет использовать американскую помощь как способ давления на Россию в переговорах о прекращении огня. Тем временем администрация Джо Байдена выделила уже третий в этом месяце пакет срочно необходимого оружия и обмундирования Украине на сумму $500 миллионов.
И о взгляде Запада на помощь Украине поговорим с политологом Дмитрием Орешкиным. Дмитрий Борисович, здравствуйте. Спустя месяц после выборов политологи уже понимают, какая все-таки у Трампа позиция по войне России с Украиной?
Ну, я не могу ответить вам за всех политологов, но у меня такое ощущение, что еще и Трамп не очень-то понимает, какая у него позиция. Важно то, что и Россия, и Украина понимают, что ключевую позицию занимает Трамп. Вот в Вашингтонском обкоме сменился секретарь. И теперь, значит, Песков радостно говорит, что у нового секретаря обкома взгляды примерно совпадающие с нашим. Причем тут же навешивает, значит, ему объяснение исходов конфликта, как бы перекладывая ответственность на Украину. Трамп этого не говорил, он говорит только про ракеты. Что касается самих ракет, то, видите ли, главный тезис Трампа – это то, что Америка старается остановить конфликт, а воевать, если воевать и поддерживать Украину, должны европейские страны. Америка будет заниматься тем, что будет становиться great again, а вот за войну и за НАТО пусть платят те, кому это опасно, кто боится Владимира Путина и так далее. Я бы так сказал, что на самом деле Трамп совершает то, что совершает опытный биржевой игрок. Это называется словесная интервенция. Он посылает то, что называется сигнал Путину, что он с ним готов взаимодействовать, он готов понимать его интересы и так далее. Как он на самом деле будет взаимодействовать? Это вопрос совершенно отдельный. Тот же самый торговец по фамилии Трамп неоднократно терпел и банкротство, и многие там зарабатывал миллионы на этих спекуляциях. Так что откажется от своих слов так же легко, как их снова произнесет. Он сейчас только формирует позицию. А тем временем Байден максимально старается передать Украине то, что можно передать в рамках его действующих полномочий. Это значит, что он как раз не очень-то доверяет готовности господина Трампа защищать Украину. Ну, собственно говоря, вот примерно об этом идет речь. Макрон пытается Трампа убедить.
А как, интересно, европейские политики относятся к предложениям Трампа, что Европа должна сама себя защищать?
Ну, понимаете, как к этому можно относиться? Как-то не относись, но если Америка не захочет быть там гражена, то она не будет давать эти самые деньги. Другой вопрос, что у Трампа, и об этом сейчас никто не говорит, у Трампа есть очень широкий набор воздействий на Россию не военных. Вот взять и там запретить проход всего этого самого серого нефтяного сектора. А Байден этого не решался делать, а Трамп вполне может, потому что он опирается на крупный нефтяной бизнес, и те ему будут аплодировать и говорить спасибо, потому что если будет блокирован или затруднен нефтяной экспорт России, то освобождается место для американских нефтяных компаний. Об этом пока никто не рассуждает, а это с точки зрения Трампа, который все-таки торговец. Вот это ключевая вещь. А что касается военных расходов, там, человеческих, оружейных и прочих, то это он с удовольствием скинет на Европу. И Европа, я думаю, это понимает. Но ведь тоже там за 2.5 года пригляделись к повадкам Владимира Владимировича Путина. И Запад, европейский Запад, занимает все более жесткую позицию. На первом месте Британия, на втором Франция. Того гляди, Германия подоспеет, если проиграет, а он, скорее всего, проиграет ныне действующий Шольц, который ни рыба, ни мясо. Так что, да, наверное, Трамп хотел бы сократить участие Соединенных Штатов в поддержке НАТО и вообще в поддержке Украины.
Дмитрий Борисович, вот мы как раз наших зрителей спрашивали, что они думают про действия Путина. Мы у них спрашивали, будет ли он дальше бить по Украине, если вдруг запретят обратно Украине бить по России. И ну, безоговорочно большинство наших зрителей ответило, что да, конечно, он будет бить. А понимают ли это те люди, которые в Европе, в европейской политике, которые высказываются о том, нужно или не нужно запретить Украине бить по России?
Ну, вы знаете, вот эти высказывания европейские я слышу относительно все реже и реже. год назад они звучали, как бы, особенно в германских устах, как доминанта. Сейчас нет. Сейчас скорее господина Шольца корят за его такую вот позицию, условно говоря, байденовскую. Ни туда, ни сюда. Трусоватую. Или слишком аккуратную, скажем вежливо. Вот. Понятно, что Путин, если Украина будет ослаблена, он воспримет это как приглашение к ускоренному наступлению. Тут вот никаких сомнений нет. И когда Песков рассказывает, что ответ России наносит ответ на атаки там, атаканс, но это сказки, потому что понятно, кто первый начал. Понятно, кто вторгся в соседнюю территорию вопреки интересам этой самой государственности и нарушил границу. Тут как бы и вопросов нет. Вопрос в том, что не все европейские страны готовы одинаково жестко отвечать, а некоторые вообще не готовы отвечать. Но большинство, и динамика такая, что этих стран становится все больше, понимают, что Путина надо останавливать силой. Мы наблюдали, как его пытался уговаривать господин Боррель, без толку, и занял после этого гораздо более жесткую позицию. Мы наблюдали, как это пытался делать господин Шольц. Теперь он, если не сможет занять более жесткую позицию, займет эту позицию его преемник. Британия давно заняла жесткую позицию. Макрон тоже пытался договариваться, а сейчас говорит о том, что надо становиться жестче. То есть Европа становится более жесткой. Вот с Трампом не очень понятно, потому что, в общем, остановить санкции он, конечно, не сможет, потому что их принимала Палата представителей, а не президент. Это не его прерогатива вообще. А войну, ну, можно притормозить участие американцев, посмотрим. А
вот тоже ему на некоторые решения нужно все-таки там 2/3 голосов собирать. Я прошу прощения, что вас прерываю, Дмитрий Борисович, у нас закончилось время эфира. Всем большое спасибо, дорогие зрители, что смотрели. Вот такие прогнозы и объяснения того, что происходит. Дмитрий Борисович Орешкин, политолог, нам объяснял, что будет дальше с поддержкой Штатов в Украине. До свидания.
Смотрите наш новый YouTube-канал «Радио Свобода. Контекст». Здесь мы говорим о том, что действительно важно, честно, открыто, достоверно. Подключайтесь к обсуждению, смотрите на мир с разных точек зрения. Подписывайтесь и нажмите на значок колокольчика, чтобы не пропустить главное. «Радио Свобода. Контекст». Здесь нет цензуры.